Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 24 апреля католическая церковь чтит память святого Фиделия Сигмарингенского, первого мученика монашеского ордена капуцинов, покровителя юристов. Фиделий, в миру Марк Рой, родился в 1578 году в семье бургомистра города Зигмаринген, Германия. После окончания университета во Фрибурге, Швейцария, он получил научную степень доктора философии и права. В 1612 году вступил в монашеский орден капуцинов, приняв монашеское имя Фиделий. Затем был рукоположен священник. После богословских студий был направлен на миссионерскую деятельность в кальвинистские районы Швейцарии, где 24 апреля 1622 года во время проповеди принял мученическую смерть от кальвинистов. Фиделий Сигмарингенский канонизирован в 1746 году папой Бенедиктом XIV. Сегодня также католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Якова Кайзера. Он окончил Саратовскую семинарию, служил в Самарской губернии, расстрелян большевиками в 1921 году. «Спаситель мой, дай мне пребывать в объятиях Твоих».
Новости из Ватикана по-русски. На общей аудиенции 24 апреля Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра, особенно к молодежи, больным, старикам и молодоженам. Епископ Рима напомнил, что 25 апреля Церковь отмечает литургический праздник святого евангелиста Марка, который ярко и конкретно изложил тайну личности Иисуса из Назарета. «Позволим Христу восхитить нас, будем ревностно и верно сотрудничать в созидании Царства Божьего», призвал верующих Святейший Отец, добавив, что его мысли охватывают многострадальную Украину, Палестину, Израиль, Мьянму и многие другие страны, охваченные боевыми действиями. «Война — это всегда поражение, и наживаются на ней лишь производители оружия. Прошу вас, молитесь о мире, об истерзанной многострадальной Украине. Множество молодых солдат отправляются умирать. Помолимся также о Ближнем Востоке, о Газе, где война приносит огромную боль. Помолимся о мире между Палестиной и Израилем, дабы они стали двумя свободными, добрососедскими государствами. Помолимся о мире». В обращении к польским паломникам и их соотечественникам папа напомнил, что в ближайшую субботу исполняется 10 лет со дня канонизации Иоанна Павла II. «Взирая на его жизнь, мы видим, чего может достичь человек, принимая и развивая в себе Божьи дары веры, надежды и милосердной любви. Оставайтесь верными его наследию, выступайте в защиту жизни и не обманывайтесь культурой смерти. По его заступничеству и спросим у Бога дар мира, ради которого этот Папа Римский так усердно трудился. Я благословляю вас от всего сердца».
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc edusque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
На общей аудиенции папа продолжил катехизические наставления на тему христианских добродетелей, перейдя от главных – благоразумия, справедливости, мужества и воздержанности – к богословским – вере, надежде и любви. Если главные добродетели представляют собой высокие моральные принципы, возникшие задолго до христианства, то богословские напрямую связаны с верой в Бога и отношениями с Ним. Они даруют человеку силу и направление для жизни, отметил Святейший Отец. Христианство усилило и расширило понятие добродетелей как пути пребывания в Святом Духе. Христианин никогда не остается в одиночестве. Он следует за Господом и находит в нем крепость и мудрость для совершения добра. На этом духовном пути богословские добродетели защищают от гордыни, предостерегают от тщеславия и высокомерия, придавая уверенность в присутствии Божьем. Катехизис католической церкви так определяет действия богословских добродетелей, отметил папа. Они обосновывают, воодушевляют и характеризуют нравственные действия христианина. Они воспитывают и оживляют все нравственные добродетели. Они вливаются Богом в души верных, чтобы дать им способность действовать как Его детям и заслужить вечную жизнь. Они — залог присутствия и действия Святого Духа в способностях человека. По словам епископа Рима, добропорядочная жизнь является не только целью, но и путем, который зачастую требует большой осмотрительности. Люди с добрыми намерениями тоже могут ошибаться. В такие моменты богословские добродетели помогают исправить ситуацию. Папа Франциск подчеркнул, что богословские добродетели играют существенную роль в жизни каждого христианина. Они помогают справляться с трудностями, ориентируют на добро и наполняют сердца светом. Благодаря стяжанию этих добродетелей, силой Святого Духа мы можем преодолеть самодостаточность, ведь человек, заботящийся лишь о главных добродетелях, может, несмотря на свой героизм, впасть в гордыню, стать тщеславным и высокомерным. От этого защищают богословские добродетели. Они делают добро не только нашей целью, но и стилем, а нашу жизнь не титаническим стремлением к совершенству, а смиренным подражанием Иисусу, подчеркнул Святейший Отец. Когда мы открываем сердце Святому Духу, Он возрождает в нас богословские добродетели. Если мы перестаем уповать, Бог вновь открывает нам веру. Если мы унываем, Бог пробуждает в нас надежду. Если наше сердце ожесточено, Бог смягчает его своей любовью.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора Ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как «малая», потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паулинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паулинской капеллы. Все началось с папы римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по нескольку часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со Страшным судом очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески Страшного суда. Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которая вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе своей эпохи, разделенной и взорванной реформацией. Важные доктринальные и богословские вопросы затрагивает фреска «Распятие святого Петра», его последняя работа в Паолинской часовне. Изображенный в момент распятия на кресте апостол смотрит на нас удрученно, почти сомневаясь в пользе своего мученичества. Кому обращен этот ужасный взгляд? Ко всем нам, конечно, недостойным имени христиан. Но также и к кардиналам, которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Ту эс Петрус», «Ты Петр». И еще, помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства. А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Саббатини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Саббатини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации Страшного суда. А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Саббатини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Саббатини в падении Симона Мага, а Дзуккари в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.
Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!